3. Эпоха вседозволенности еще не наступила, и по тем временам я в свои годы имел, по-моему, солидный любовный опыт. Девушкам, пусть и известного пошиба, я нравился. У меня была машина, чем тогда мог похвастаться редкий старшекурсник, и кое-какие деньжата. Я не был уродом, и, что еще важнее, был сиротой. А любой ходок знает, как безотказно это действует на женщин. Мой метод заключался в том, чтобы произвести впечатление человека со странностями, циничного и бесчувственного. А потом, словно фокусник кролика, я предъявлял им свое бесприютное сердце. Я не коллекционировал победы, но к концу учебы от невинности меня отделяло по меньшей мере дюжина девушек. Я не мог нарадоваться на свои мужские достоинства и на то, что влюбленности мои никогда не затягивались. Так виртуозы гольфа в душе относятся к игре чуть-чуть свысока. Играешь сегодня или нет, все равно ты вне конкуренции. Большинство романов я затевал на каникулах, подальше от Оксфорда, ибо в этом случае начало нового семестра позволяло под удобным предлогом сбежать с места преступления. Иногда следовала неделя-другая назойливых писем, но тут я запихивал бесприютное сердце обратно, вспоминал об ответственности перед собой и окружающими и вел себя как настоящий лорд Честерфилд. Обрывать связи я научился столь же мастерски, как и завязывать их. Все это может показаться, да и вправду было, холодным расчетом, но двигало мною не столько бессердечие как таковое, сколько самолюбивая уверенность в преимуществах подобного образа жизни. Облегчение, с каким я бросал очередную девушку, так легко было принять за жажду независимости. Пожалуй, в мою пользу говорит лишь то, что я почти не врал. Прежде чем новая жертва разденется, считал своим долгом выяснить, осознает ли она разницу между постелью и алтарем. Но позже, в Восточной Англии, все перепуталось. Я начал ухаживать за дочерью одного из старших учителей. Она была красива английской породистой красотой. Как и я, ненавидела захолустье и охотно отвечала мне взаимностью. Я с опозданием понял, что взаимность не бескорыстна. Меня собирались женить. Я запаниковал. Элементарная телесная потребность грозила сломать мне жизнь. Я даже едва не капитулировал перед Дженнет, круглейшей дурой, которую не любил и не мог полюбить. Со скоминой вспоминаю бесконечную июльскую ночь нашего прощания. Попреки и завывания в машине на морском берегу. К счастью, я знал, и она знала, что я знаю, что она не беременна. В Лондон я ехал с твердым намерением отдохнуть от женщин. Большую часть августа в квартире этажом ниже той, которую я снимал на Рассел-сквер, никто не жил. Но как-то в воскресенье до меня донеслись шаги, хлопанье дверей, потом музыка. В понедельник я встретил на лестнице двух девушек, не пробудивших во мне энтузиазма, и, спускаясь, отметил, что в разговоре они произносят открытое «е» как закрытое, на австралийский манер. И вот наступил вечер того дня, когда я завтракал с мисс Спенсер Хейк, вечер пятницы. Часов в шесть в дверь постучали. Это была та из виденных мною девушек, что по коренастей. «Ой, привет! Меня зовут Маргарет, я внизу живу». Я пожал ее протянутую руку. «Очень приятно. Слушай, у нас тут выпивон намечается, не присоединишься?»
«Понимаешь, я бы с радостью, но все равно не уснешь, шуму будет».
«Обычное дело. Лучше уж пригласить, чем потом извиняться за неудобство». Помедлив, я пожал плечами. «Спасибо, приду».
«Отлично. В восемь, ладно?»
Она пошла вниз, но обернулась.
«С девушкой придешь или как?»
«Я сейчас один».
«Ничего, мы тебе что-нибудь подыщем. Пока».
И ушла. Лучше бы я не соглашался. Услышав, что народ собирается, я выждал немного и спустился, надеясь, что все уродины, а они всегда приходят первыми, уже распределены. Дверь была нараспашку. Я пересек маленькую прихожую и встал в дверях комнаты, держа наготове подарок — алжирское красное. Я пытался отыскать среди гостей девушек, встреченных на лестнице. Громкие голоса с австралийским акцентом, шотландец в юбке, несколько уроженцев Карибского бассейна. Компания явно не в моем вкусе. И я уже собирался потихоньку смыться, как вдруг кто-то вошел и остановился позади меня. Девушка примерно моего возраста, с рюкзаком за плечами и с тяжелым чемоданом. На ней был светлый плащ, мятый и потершийся. Лицо загорело до черноты. Чтобы добиться такого загара, нужно неделями жариться на солнце. Длинные волосы выгорели почти до бела. Смотрелись они непривычно, ведь в моде была короткая стрижка, девушки вовсю канали под мальчиков. А вокруг этой витал аромат Германии, Дании, бродяжий дух с налетом извращения, греха. Отступил в глубину прихожей, подзывая меня. Давно я не видел такой натянутой, лживой, вымученной улыбки.
«Пожалуйста, отыщите Мэгги и позовите ее сюда».
«Маргарет?» Она кивнула. Я продрался сквозь толпу и поймал Маргарет на кухне.
«А, явился? Привет».
«Тебя там зовут, девушка с чемоданом».
«Здрасте, пожалуйста».
Переглянулась с какой-то женщиной. Запахло скандалом. Она поколебалась и поставила большую бутылку пива, которую собралась открывать, на стол.